Итак, мы говорим сегодня о том, что Иисус Христос совершил для нас. Мы будем говорить еще немножко позже о Новом Завете, который был заключен. Мы уже прочитали, что Христос сказал в тот вечер, когда Он преломил хлеб, когда Он вместе с учениками молился над этим хлебом, когда Он разделил чашу вместе с ними, когда Он показал, что вот сейчас, в это время, происходит кульминация всей истории. Это та точка, к которой устремлялась вся история. Она шла вот сюда, в эту наиболее яркую точку. Страстной четверг – это праздник печали и праздник торжества, что очень хорошо отмечено или выражено в подобных произведениях. Печаль связана с осознанием огромной цены, которую Сыну Божьему пришлось заплатить за наши грехи. За ваш грех, за мой грех, за наши реальные грехи. С этим связана печаль. Больше того, наверное, когда мы смотрим на распятие, на то, что произошло на Голгофе, смотрим на Иисуса Христа, конечно же, печаль связана и с тем ужасом, в котором находится грешное человечество. Подумайте только, друзья мои, если Иисусу Христу нужно было, или Богу Отцу нужно было излить на Своего Сына все вот это мучение, ужасный гнев, это значит, что этот гнев заслуживали мы с вами, это наш грех. Мы привыкли недооценивать реальный ужас своего состояния, мы привыкли часто преумолять, уменьшать значимость нашей греховности, мы всегда привыкли компенсировать в своем сознании свою греховность какими-то своими якобы добрыми, хорошими делами, своими подвигами, своими какими-то отличиями, заслугами, теми или иными заслугами. Поэтому в нашем сознании постоянно такая смесь. Нам кажется, что мы не такие уж и сильно грешные. Но, друзья мои, когда мы смотрим на Голгофу, вот там на Голгофе мы видим истинную сущность того, кто мы с вами есть. На Голгофском кресте мы видим вот то, что мы заслужили. На Голгофском кресте был излит Божий гнев, и он был вполне справедлив. Друзья мои, Отец любит Сына больше, чем кого-либо во Вселенной. Если бы была какая-либо возможность как-то спасти людей, как-то решить проблему вины человеческого греха другим способом, чтобы уменьшить вот этот весь удар, который упал на Сына, Бог бы им обязательно воспользовался этой возможностью. Но мы видим, что Божья справедливость требовала смерти Его единородного Сына на Голгофском кресте. Я сегодня хочу посмотреть на то, что произошло на Голгофе, и то, что произошло вечером в четверг, немножко с другой перспективы. Как вы помните, мы продолжаем исследовать по воскресеньям Евангелие Иоанна. И в прошлое воскресенье мы говорили о свидетельстве Иоанна Крестителя, о том, что Иоанн Креститель был одним из основных свидетелей, которых Бог приготовил для того, чтобы подтвердить, что Иисус в действительности является Божьим Сыном, то есть Он является Богом. И второе, то, что Иисус является Мессия, то есть специально приготовленным Спасителем, который пришел на землю для того, чтобы решить самую большую проблему, проблему нашего с вами греха, проблему нашей вины. Если вы помните, в прошлое воскресенье мы достаточно подробно говорили о первом свидетельстве, записанном в Евангелии Иоанна, которое было сказано Иоанном Крестителем. Вы помните, пришла к нему делегация священников и левитов из Синедриона. И эта делегация, эти люди задали Иоанну один специфический вопрос. Они спрашивают у него, кто ты, первое. И потом, исходя из ответа, задают второй вопрос – каким образом ты смог, откуда у тебя власть и сила, что ты смог такую большую толпу людей здесь собрать, что такое духовное движение возникло в результате твоего служения? Иоанн Креститель отвечает очень интересно. Он не объясняет, кто он, или очень мало говорит о том, кто он, Но он направляет все внимание вопрошавших его людей на Мессию, на Иисуса, которого он послан представить. И вы помните, что он говорил о огромной значимости Иисуса Христа, о том, что Иисус является тот, о котором говорится во второй части книги пророка Исаии. Он говорил о чрезвычайном величии Христа, подчеркивая, что я великий пророк, величайший пророк, который когда-либо был. И он говорит, я недостоин развязать даже шнурки его обуви или же ремни на его сандалиях. Третье, Иоанн говорит о том, как правильно относиться людям нужно к Сыну Божьему. И вот на следующий день мы читаем, произошло еще одно событие, не менее важное. Иоанн Креститель говорит свое второе свидетельство. В третий день он будет говорить третье свидетельство, но мы об этом будем говорить немножко позже. Но вот второе свидетельство, то, о чем он говорит здесь, чрезвычайно важное, и оно очень сильно касается нашего сегодняшнего дня или вот этого вечера. Евангелие Иоанна, 1 глава, мы будем читать с 29 стиха. Помните, в первый день он говорил с фарисеями, говорил со священниками и левитами, то есть особая группа людей, делегация от Синедриона. Сейчас Иоанн говорит ко всей толпе. Помните, там были десятки тысяч людей, которые собрались в этом месте для того, чтобы слушать проповедь Иоанна, для того, чтобы каяться в грехах, для того, чтобы принимать крещение, свидетельствующее об их покаянии. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Этот есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его. Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий. Для того, чтобы помочь нам сориентироваться в этой истории, я хочу подчеркнуть, что эти события имели место через 40 дней после крещения Иисуса Христа. То есть Иисус был крещен, то есть это уже вторая встреча Его с Иоанном. Иисус был крещен, сразу после крещения, вы помните, он был введен духом в пустыню для искушения от дьявола. И вот после того, когда закончилось это искушение, Иисус, вы можете себе представить, после этого тяжелейшего месяца или 40-дневного такого периода, Иисус возвращается к народу, идет откуда-то из пустыни, и вот в этой встрече Иоанн говорит эти чрезвычайно важные слова. В следующей нашей проповеди, в воскресенье, не это воскресенье, а через одно, мы подробнее разберем стихи с 30 по 34, для того, чтобы увидеть всю вот эту тонкость взаимоотношений Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Сегодня же мы остановим наше внимание только на одном, на 29 стихе. Дело в том, что они представляют собой центральную истину, которую Бог послал Иоанна, чтобы он рассказал ее нам, чтобы он возвестил людям, которые там были представлены или находились в то время. Заметьте, что это первое свидетельство, которое специальный посланник неба, Иоанн Креститель, говорит официально об Иисусе Христе. Он, конечно же, говорил раньше о том, что идет за мною вот этот великий человек, который будет очень великие дела делать. Он, конечно же, говорил раньше о том, что он будет крестить Духом Святым и огнем. Он говорил, Иоанн уже говорил о Христе. Но вот это первый раз, представьте себе, Иоанн впервые исполняет свою задачу, самую главную задачу. Вот появился этот Мессия здесь, и пришло время, когда он может этого Мессию представить народу. Вот тот, о котором я вам говорил. И вот когда он показывает на Мессию, первое, что он говорит о нем, Самое важное, что Он хочет, чтобы запечаталось в сознании народа. Заметьте, Он уже говорил к фарисеям и книжникам, говорил к священникам, которые пришли спросить. Он говорил им отдельные вещи, которые нужно было услышать им. Но теперь, когда Он обращается к народу, к людям, которые там присутствуют, Он говорит им очень краткую фразу. Очень краткую, но чрезвычайно, чрезвычайно важную. Я вам хочу сказать, друзья, что это одна из фраз, которые в нашем сознании от частого употребления теряют свою цену. Мы просто теряем способность вот в ежедневной нашей жизни действительно определить, что это значит. Действительно оценить ее по достоинству. Мы посмотрим на эту презентацию Сына Божьего Иоанном Крестителем. Посмотрим с нескольких сторон и детальнее остановимся на нескольких гранях. Давайте еще раз обратим внимание на эти слова. На другой день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит. Вот в первый раз он протягивает свою руку и показывает на этого приближающегося к толпе человека и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Я хотел бы остановиться на вот этих нескольких словах, буквально слово за словом. Давайте вначале посмотрим, что такое Агнец. Почему Иоанн, показывая на Христа, не сказал: «Вот Мессия, обещанный Богом». Почему он не сказал: «Вот царь иудейский, которого ждали израильтяне». Почему он не выбрал никакого другого имени или другой ассоциации, которых у Христа очень много? Вот Альфа и Омега, начало и конец. Почему он не сказал: «Вот добрый пастырь идет, который так нужен всем»? Указывая на Иисуса Христа, Иоанн употребляет это очень интересное слово, очень интересный термин «агнец». Вы знаете, что у Бога ничего случайного не бывает. Абсолютно все, каждое слово, каждый оборот речи, который мы встречаем в Священном Писании, имеет глубочайший смысл, в том числе и выбор термина, выбор слова, выбор правильного определения для Божьего Сына, представляемого людям в первый раз. Когда Иоанн Креститель произнес слова «Вот Агнец Божий», вот для нас сегодня слово «агнец» связано с чем-то религиозным, скорее всего, с христианством, со Христом, потому что мы же с вами слышали это слово, скорее всего, только в христианском контексте. Вряд ли вы слышали слово «агнец» где-то еще, в другом каком-то контексте. Но если мы посмотрим на то, что отражалось в сознании людей, стоявших тогда рядом с Иоанном Крестителем, мы можем обнаружить очень интересную, богатейшую палитру красок, которую это слово вызывало в их уме, в их воображении. Опять-таки, как я уже сказал, у Бога ничего не бывает случайным. И если мы внимательно посмотрим на все Священное Писание, мы увидим, как Бог на протяжении тысячелетий, используя разных людей, используя разные обстоятельства, Он развивает этот концепт Агнца. Причем очень интересным образом. До того, как пришел Иисус Христос, была сформирована первая половина этого концепта в сознании верующих тогда людей, людей, которые знали Ветхий Завет. И вот пришествие Иисуса Христа, Его жизнь, Его служение, Его голгофский подвиг, они написали основную главу вот в этом всем портрете. И как мы сегодня увидим, еще предстоит этому портрету завершение, о котором Иисус Христос, вернее, Дух Святой сообщил когда-то Иоанну посредством, когда он встретился с Иисусом Христом на острове Патмос. Все, кто был знаком с историей Ветхого Завета, они хорошо знали, что такое Агнец, и это понятие для них было немножко более глубоким, чем если мы попробуем сейчас читать. Если вы наберете в вашей симфонии или какой-то поисковик, который у вас есть по Ветхому Завету, и наберете слово «агнец», то вы увидите, что это слово употреблялось в разных ситуациях по разному поводу, но оно имело определенную, оно несло в себе определенную идею. Если мы возьмем сугубо узкое значение этого слова, его применяли к животному, которое чаще всего это были овцы или козы, вот, или точнее это были только овцы и козы, которое совсем молодое. Ягненок. По-русски, на русском языке есть хорошее слово «ягненок». Ягненок – это молодая овечка или молодой козлик, еще называли. Вы хорошо помните, что именно такого животного нужно было принести в жертву в день Пасхи. Должен быть однолетний, должен быть непорочный, должен быть чистый. От этого и произошло вот эта коннотация идеи, что агнец, слово, оно несет в себе идею чистоты, невинности, безгрешности, беззащитности, чего-то такого особо нежного, особо ценного. Именно потому, что оно было связано вот с этим молодым животным, которого приносили в жертву. Но это слово, когда оно использовалось во время Иисуса Христа, имело более широкий контекст. Его часто использовали по отношению к жертвенным животным вообще. То есть это не всегда было вот такое самое молодое животное, самая молодая овечка. Иногда в жертву приносили тельцов, мы читаем. Иногда в жертву приносили в разных ситуациях, помните, когда овен запутался в чаще. То есть это овен с рогами был уже. То есть, скорее всего, он же был не однолетний. То есть главная идея, которая возникала в сознании людей, слушавших тогда Иоанна Крестителя, когда они слышали слово «агнец», они понимали, что речь идет о жертве, которую приносили за грех. У этой жертвы было много граней. У нас нет возможности сейчас читать все жертвы или о всех жертвах и смотреть, как развивалось это понятие. Мы коснемся нескольких только элементов. Если вы помните, самую первую жертву принес Авель. Он был пастухом, и он принес, написано, от стада овец своих. То есть он взял оттуда из животных, которые он пас, он принес жертву благодарность Богу, в поклонение Богу. Потом мы читаем дальше, мы видим, что жертву приносили патриархи. Ной приносил жертву. Авраам приносил жертву. Исаак приносил жертву. Иаков приносил жертвы. Иов приносил жертву. Он жил примерно в то же самое время. Заметьте, это еще до закона Моисеева. Они имели от Бога знание, что нужно приносить в жертву животного. Один из этих случаев до закона Моисеева, который имел место, особенно интересный. Он записан в 22 главе книги «Бытие». Помните, наверное, эту историю. Долгое-долгое время Бог обещал Аврааму и Саре сына. У них не было детей долгое время. И вот в конце концов, уже когда им было под 100 лет, вот, наконец, они имеют ребенка, Бог дал им сына. И вот через 13 лет, когда этот сын уже стал формироваться мужчину, когда он уже подает надежды, когда Авраам видит, смотрит на этого сына и видит, ну, я верю, что, да, действительно, Божье обетование исполнится. Через этого хоть одного сына, но может произойти бесчисленное количество потомков, о котором Бог мне обещал. И вдруг, как гром среди ясного неба, Бог его вызывает и говорит: Авраам, пойди на гору Мария, вот там далеко, и принеси своего сына. Причем подчеркивает, единственного своего, не того, который от наложницы. Помните, там у Сары была ситуация, которую она хотела решить. Он подчеркивает, вот этого одного единственного сына. И Авраам идет. Идет, и помните, как он объясняет себе. Он идет с верою, что даже если ему придется принести в жертву своего единственного сына, Бог его воскресит. Он ясно поверил, что Бог сделает все то, что Он обещал. И вот слушайте, в самый последний момент перед жертвоприношением, слушайте, что происходит. Ангел Господень останавливает Авраама. 22 глава, 12 стих. Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Это первое жертвоприношение Авраама, родоначальника еврейского народа, которое описано столь подробно. И есть на это причина. Бог позаботился о том, чтобы эта жертва была показана нам, потому что она примечательна с нескольких сторон. Во-первых, это была заместительная жертва. Это очень ярко показано. Кто должен был умереть? Исаак. Кто умирает? Овен. Во-вторых, эта жертва, в отличие от всех остальных жертв, о которых мы читаем дальше в Ветхом Завете, эта жертва была приготовлена Богом. Все остальные жертвы откуда берутся? Бог повелевает и говорит: возьми из своего стада, возьми из своих овец, чтобы ты пожертвовал. В этом и смысл был жертвы, что человек отдает что-то от себя. Эта же жертва, в отличие от других, она, во-первых, была заместительная сейчас, и она была приготовлена Богом, специально была приготовлена Богом. В-третьих, эта жертва была принесена на том же месте, где примерно через 2000 лет был распят Иисус Христос, Божий Сын. И очень интересная параллель. Бог говорит Аврааму: отдай своего сына. Он доводит Авраама до крайней точки и вот здесь заменяет Исаака овном, которого он приготовил. Для того, чтобы показать, что через 2000 лет здесь же, в этой точке, произойдет что-то самое ужасное и самое великое. Бог Отец пожертвует своим сыном. И вот там его никто не заменит. На этом месте должны были умереть мы, люди, человек. Но подобно, как он тогда приготовил овна, чтобы он умер вместо Исаака, вместо человека, подобно этому Бог приготовил сына своего, чтобы он умер там же, на горе Мария. Гора Мария – это вот это высокогорье, которая включала в себе вот эту гряду холмов, высокие холмы, это трудно назвать горы в полном смысле этого слова, на которых и расположен после, позднее был Иерусалим. И вот где-то на этом месте, где-то в этой точке, смотрите, Бог специально ведет Авраама оттуда, где он находился, на гору Мария, в эту точку. Заметьте, это произошло за 2000 с лишним лет до того, как был распят Иисус Христос. Exactly on the same spot. На том месте. То есть, когда мы говорим о слове «агнец», в сознании людей, которые слушают Иоанна Крестителя, у них возникает, у них есть база, у них есть контекст, существенный, глубокий контекст. Еще одна известная жертва Ветхого Завета – это жертва пасхального агнца. Это то же самое, жертва заместительная. Помните эту историю, когда перед тем, как Израиль был отпущен, или когда его выгнали, в полном смысле этого слова, из Египта, перед этим Бог дает повеление всем израильтянам, чтобы в каждом семействе принесли в жертву ягненка, вот этого агнца однолетнего, и чтобы они взяли и кровью его помазали косяки дверей. Кстати, именно отсюда и произошло потом название Пасха, то есть освобождение. Народ израильский был освобожден из египетского рабства. И вот когда ангел-губитель проходил, и вы помните, что в эту ночь были поражены все первенцы в каждой семье египтян, и когда ангел-губитель приходил к тому дому, двери которого были помазаны кровью, символизирующей, что вот здесь умер агнец. Этот агнец умер за того первенца, жизнь которого была спасена в этом доме. Это тоже евреи очень хорошо понимали. Если та жертва, которую приносил Авраам на горе Мария, это было одно событие, о котором нужно было читать, то жертва пасхальная приносилась регулярно, каждый год, ежегодно ее приносили и ежегодно вспоминали эту историю. И они прекрасно знали, что такое агнец. Очень хорошо знали. Кроме того, одной из центральных жертв, которая была предписана законом Моисеевым, была жертва искупления. Это еще одна очень интересная жертва, которая приносилась один раз в год, и она приносилась первосвященникам. Первосвященник, представляя весь народ израильский, он один раз в год должен был совершить символический акт покаяния за грехи. Освобождение от грехов. В этом акте было две части. Одна часть, помните, он должен был взять кровь этого жертвенного животного и войти с ней во святое святых, как свидетельство того, что грех, что жизнь отдана, кровь пролита за грех. Есть была вторая часть. Вторая часть, от которой произошел русский термин или русское понятие «козел отпущения». Его часто употребляют в суе, то есть не к месту, не по делу. Но в действительности это явление имеет глубочайший смысл. Вот как о нем написано, 16 глава книга Левит, 21 стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла». То есть Аарон, первосвященник, он представляет весь народ. И он исполняет специальную церемонию один раз в год, специальный день, день искупления. Он возлагает руки на голову живого козла, смотрите, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла. Ну, конечно же, грехи невозможно возложить на голову. Понятно, что это символический акт, который нужно было повторять каждый год. Каждый год людям нужно было видеть это, что их грех возлагается на кого-то. И смотрите, что происходит. «Возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их, в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыне». То есть вот эта идея, это жертвенное животное, оно как бы уносило с собой грехи евреев. То есть Бог хотел оставить им вот этот имидж, вот эту картину, что грех не остается здесь. Он уносится, эти грехи, которые возложены через руки первосвященника на голову этого козла. Таким образом, в сознании евреев, которые стояли у Иордана в тот день, слово «агнец» означало того, кто будет принесен в жертву. Это невинная, чистая, непорочная жертва, которая была принесена за грехи людей. Это заместительная жертва, которая умирает за чей-то грех, которая берет на себя, принимает на себя чей-то грех. Вот теперь послушайте еще раз эти слова. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий». Хотя этот термин очень необычно звучал по отношению к человеку, потому что люди никогда не думали об Агнце как о человеке. Но тем не менее, у Иоанна Крестителя было основание назвать Иисуса Агнца, человека Агнца. Кстати, это не просто основание, которое было у него в сознании. Он это основание раскрывал людям уже много времени, на протяжении всего времени своей проповеди. Помните, в чем заключалась основная проповедь Иоанна Крестителя? Вторая половина книги пророка Исаии. Вы помните, о чем сказано в книге пророка Исаии во второй половине? Там есть 53 глава, которая говорит о слуге Господнем, о Божьем слуге, специально посланном для того, чтобы умереть за народ. И там даже этот же термин буквально используется – агнец, который умирает за народ. Мы посмотрим на следующее слово. Мы говорили о слове агнца, агнец. Теперь давайте посмотрим на словосочетание «агнец Божий». Обычно агнец, которого приносили в жертву, всегда должен был принадлежать тому, кто его жертвовал. В этом и смысл. Человек жертвует что-то. То есть он отрывает от себя, он берет свое имущество, то, что ему принадлежит. В данной ситуации жертва немножко по-другому представлена. Мы уже говорили, что был один случай, когда Бог обеспечил жертву. Это ситуация с жертвоприношением Исаака на горе Мария. И там была приготовлена жертва, которая и умерла вместо Исаака. Вот почему, представляя Иисуса Христа, Иоанн Креститель не просто говорит, вот агнец наш, израильского народа. Он не называет его агнец чей-то. Он ясно говорит, вот агнец Божий, агнец, который принадлежит Богу. Агнец, который послан Богом для того, чтобы умереть за наши с вами грехи. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть он подчеркивает, что этот агнец специальный, особенный. Это тот, которого приготовил Бог. Он пришел от Бога. Он действительно непорочный. Он действительно чистый. Он действительно невинный. Он действительно обладает всем необходимым для того, чтобы умереть за грехи людей, прежде всего за грехи своих людей. Истина об Агнце, который будет однажды послан Богом, чтобы умереть за грехи людей, она была подробно представлена во второй части книги пророка Исаия, о которой мы уже говорили. 53 глава рассказывает нам вот этом великом Божьем слуге, который придет для того, чтобы спасти Израиль. Исаия описывает его так, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он был истязуем, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и посмотрите, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Друзья, когда Иоанн Креститель говорит, вот агнец Божий, единственная точка, в которой есть ясное отражение этого понятия, это 53 глава книги пророка Исаии. Есть более широкое понятие агнца вообще, но агнец Божий – это 53 глава. Посмотрите, здесь написано, «Господь возложил на него грехи всех нас». Если мы посмотрим в 16 главе книги Левит, Аарон возлагает руки и возлагает туда грехи, то вот здесь сам Господь, это его агнец, сам Господь берет наши грехи и возлагает на Сына Своего. Это был ясный концепт, который очень четко описывал заместительную жертву Божьего Сына. Бог посылает непорочного чистого агнца, который должен умереть за людей. Несколько ниже пророк пишет, 8 стих. «За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его». То есть Бог послал, это его жертва. Вот почему, друзья мои, когда мы смотрим на Голгофу, когда мы смотрим на жертву Иисуса Христа, она должна вызывать в нашем сознании глубочайшую благодарность Богу за то, что Он Сына Своего отдал. В действительности, жертва Иисуса Христа, она является выражением, очень ярким выражением всей Божьей мудрости, Его планов, Его колоссальной любви, которая начала свое действие еще до того, как был сотворен мир. В первом послании Петра, в первой главе, апостол Петр говорит о том, что еще от вечности Бог приготовил решение, согласно которому Его единственный Сын должен был не просто стать человеком, а Он должен был стать агнцем для того, чтобы умереть за грехи людей. 18 стих мы читаем: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Друзья, агнец – это намного больше, чем только жертвенное животное. Агнец – это высота Божьего характера, который решает самую большую проблему, существующую во Вселенной, проблему человеческого греха. Агнец – это пик божественности. Агнец – это пик Его мудрости, это пик Его любви, это квинтэссенция Его силы, Его могущества. В действительности, агнец – это наивысшая сила. Это самое мощное оружие, которое Бог посылает на землю для того, чтобы победить все восставшие против Него силы ада. Мы не привыкли так мыслить. Когда мы думаем о победе над злом, когда мы думаем о разного рода проявлении силы, у нас всегда наши собственные человеческие модели воздействия. Но, друзья мои, вот почему Голгофа – это торжество Божьего могущества. Голгофа, да, безусловно, это скорбь. Да, безусловно, это боль. Но, друзья мои, Голгофа – это торжество того Божьего характера, Божьей личности, которая проявилась в самой яркой форме в истории вообще. Это, конечно, богословско-философский вопрос, но в действительности одна из причин, почему вот это прежде создания мира, тогда, когда не было еще ничего, Бог запланировал, допустил именно такое развитие событий, потому что вот это величие Божьей славы, Его любви, Его мудрости, Его милости возможно было показать только в контрасте с вот этими ужасными силами тьмы, которые атаковали Божьего Сына на Голгофском кресте. Вот почему Иисус в своем разговоре с Никодимом, Иоанна 3:16, говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть Он говорит о предельной силе любви Божией, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но наиболее ясно Иисус говорит об этом прямо, открыто, тогда, когда Он совершал последнюю пасхальную вечерю. Мы сегодня читали уже эти слова. 22 глава Евангелия от Луки, 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря: это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Заметьте, ломимое тело и пролитая кровь Иисуса Христа означает, что здесь была отдана жизнь. Непорочная, чистая, безгрешная жизнь Божьего Сына. Именно она стала основанием того, что Агнец унес человеческий грех. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И здесь мы подходим к следующему элементу свидетельства Иоанна Крестителя. Агнец Божий, которого представляет Иоанн Креститель, он пришел для того, чтобы решить глобальную проблему человеческого греха. Итак, Агнец, победивший грех. Это было очень важным свидетельством, которое должны были услышать люди. В следующий раз мы подробно поговорим о том, насколько глубоко понимал сам Иоанн Креститель значение этих слов «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Похоже, что полное понимание этого смысла или смысла этой фразы, оно пришло позже и к Иоанну Крестителю, и к ученикам его. Это точно мы видим, как развивалось понимание этой идеи. Тем не менее, этими словами Бог с самого начала направляет понимание или внимание людей относительно служения Его Сына. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Видит Иоанн, идущего к нему Иисуса. Известно, что большинство людей ожидали от Мессии чего-то другого. Четыре евангелиста рассказывают нам множество историй, которые раскрывают нам самые разные ожидания, которые были у людей от Мессии. Все ждали Мессии, все, конечно же, хотели, они были заинтересованы в Нем, хотели с Ним соприкасаться, иметь какое-то особое дело с Ним. Но, наверное, большинство все-таки ожидали от Мессии политического освобождения от римской оккупации. Кто-то ожидал социальных свобод, кто-то ожидал, что, наконец, придет Мессия, который установит царство справедливости. Кто-то более всего хотел здоровья. И мы это видим в описании евангелистов. Кому-то хлеба не хватало, нечего было есть. Поэтому большинство людей, они ожидали, что Мессия, он должен устранить все вот эти проблемы, о которых они говорят, которые были на их сознании, в их желаниях, в их чувствах день ото дня. Бог же посылает своего Сына на землю, и вот его первая презентация, когда глашатай специально послан, и говорит, вот он. И он сразу же говорит, вот он, пришедший сюда для того, чтобы взять на себя грех мира. Чрезвычайно важные слова. То есть первое, что Бог хочет, чтобы мы знали о Его Сыне, пришедшем на землю, это первое, что Он пришел для того, чтобы разрешить твою и мою самую большую проблему. Друзья, Богу не жалко хлеба. Христос мог его умножать очень быстро. Нет проблемы со здоровьем. Христос говорит сотнику, иди, и дочь твоя уже исцелилась. Совсем не нужно было даже прикасаться. Нет проблемы для того, чтобы царство чьи-то опускать очень быстро. Посмотрите в историю, как Бог поднимал и опускал царство в одну ночь. Точно так он мог бы сделать с римлянами. Нет проблем, друзья. Причина, почему Бог посылает своего Сына для того, чтобы решить другую проблему, проблему греха, заключается в том, что это самая существенная проблема, которая существует во Вселенной. Мы, конечно, не привыкли так думать. Какая ваша самая большая проблема сегодня? Ну, возможно, завтра нужно на работу ехать, и не на чем, машина сломалась сегодня. А возможно, завтра уже на работу не нужно ехать, потому что сегодня уволили. И это самая большая проблема. А возможно, у вас что-то болит, и завтра вы пойдете и ожидаете диагноз, который вам поставят. Вот эти вещи, естественно, для нас вот, роем клубятся здесь вокруг нашего сознания. Друзья, Голгофский крест, вечеря Господня – это Божье напоминание о том, что существует самая большая проблема. Если вы верите в Бога, если вы называете себя христианином, друзья мои, у вас нет другого варианта. Как только принять тот факт, что Бог в своей огромнейшей любви к каждому из нас, позаботившись о нас, организовал такую крупнейшую операцию, которая заняла тысячелетия в подготовке только. И вот открывается занавес, и на сцену выходит тот, кого готовили несколько тысяч лет. Его представляет глашатай, специально приготовленный от Бога. И он поднимает свою руку и говорит, вот Агнец. Как я уже сказал, он не сказал, вот царь, вот чудотворец. Какие у вас проблемы? Проблема отношений, проблема с хлебом, проблема со здоровьем. Пожалуйста, к Нему. Он сейчас все эти вопросы устранит. Все будет окей. Бог, представляя Иисуса нам с вами, Он говорит, есть одна самая большая беда. Кстати, все остальные беды исходят именно от этой. Именно поэтому Он говорит об Иисусе Христе. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Даже будучи верующими людьми, даже признавая, что грех – это серьезно, мы чаще всего недооцениваем его ужас. Во всяком случае, мы редко думаем о том, что свобода от греха – самая великая ценность, которую можно иметь. Мы не видим всего ужаса, коварной опасности греха. Наше сердце не переполняется благодарностью за искупление, за то, что грех прощен, что мы свободны от вины. Мы не боремся с грехом, как с наибольшей опасностью, которая существует в жизни. Мы не понимаем, что освобождение от греха возможно только при помощи Агнца, который умер за нас на Голгофском кресте. Кстати, русский перевод немножко неточно передает смысл слова «берет». Вы видите, здесь даже переводчики вынуждены были добавить в скобках еще два слова «берет на себя». Грех мира. Этих двух слов нет в оригинале. Понятно? Причина, почему это так, заключается в том, что оригинальное греческое слово, которое здесь стоит, оно немножко шире, чем только «берет». Точнее, оно переводится так – «берет и уносит». По-английски, если вы посмотрите в своих Библиях, то там написано «takes away». Уносит грех. Это вот тот концепт, это та идея, которая была заложена тогда, когда Аарон возлагал голову на этого козла. Вернее, возлагал руки на голову этого козла. Для того, чтобы показать, что грех там и грех унесен. Это очень важная деталь. Говоря о том, что Агнец Божий уносит наш грех, Иоанн Креститель подчеркивает, что Христос не просто покрывает наш грех. Он не просто милует наш грех. Он не просто не будет требовать наказания за наш грех. Он не просто прощает наш грех. Смотрите, что, какую идею переносит, передает Иоанн Креститель. Он говорит, Иисус забирает наш грех. Он его от нас забирает и уносит его. Это, конечно, очень интересно. Это 3 года до Голгофы. Этот Агнец идет, и он говорит, вот идет тот, кто берет на себя, тот, кто уносит наш грех. И однажды он действительно его принесет на Голгофский крест. Христос, кстати, единственный, кто способен был это сделать. В этом очень хорошо говорится в послании к евреям, 10 глава, 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть своей непорочной жертвой Иисус полностью и совершенно освободил нас от проклятия греха, от вины греха, от рабства греха и, самое главное, от смерти, то есть от возмездия за грех. Вот почему мы сегодня вспоминаем смерть Иисуса Христа, а через 3 дня будем вспоминать Его воскресение. Потому что Его смерть стала основанием для Его воскресения. Он еще продолжает над нами работать. Заметьте, здесь написано «совершенными освящаемых, не освященных». Освящаемых. Мы еще находимся в процессе освящения. Он нас уже освятил, конечно, в одном смысле, даровав нам свою праведность. И сегодня Он продолжает нас освящать, но в Нем мы уже стали совершенными, Его праведностью мы спасены. Удивительно, но книга, в которой чаще всего употребляется слово «Агнец», библейская книга, это книга Откровений. Это вот та часть, о которой я говорил, что еще будет в будущем история Агнца дописываться. То есть она начинается прежде создания мира, она развивалась во всех этих жертвоприношениях, которые были принесены на протяжении всей истории подготовки искупления. Она совершена была, вот этот Агнец, который совершил искупление на Голгофском кресте. Но когда мы смотрим дальше в будущее, когда мы видим Божьего Сына вот там в будущем, мы видим, что Божий Сын в будущем снова назван Агнцем. Причем Агнцем он назван чаще, чем каким-либо другим именем в книге Откровений. Описывая одну из самых первых сцен, вы помните, что первые три главы книги Откровения касаются того, что происходит на земле. Он говорит, напиши церквям. После этого он заканчивает, и начиная с четвертой главы, описывается то, что происходит на небесах. И вот одна из первых сцен, которую мы видим в пятой главе, представляет нам следующую картину. Первый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее». То есть, заметьте, в этой книге написано что-то чрезвычайно важное, и Иоанн понимает это ясно. И нет никого достаточно сильного, способного эти печати снять. Пятый стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина». Помните пророчество Иакова, говорившего о своих 12 сыновьях. И когда он говорит об Иакове, о том, что лев из колена Иудина произойдет. И здесь же сразу говорит, корень Давидов. То есть он дальше перематывает дальше и доходит до точки Давида, связывая его с потомством Давида. Победил. И может раскрыть эту книгу и снять семь печатей. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял кто? Лев? Агнец. Как бы закланный. Вот это очень интересный концепт. Как я уже сказал немножечко раньше, агнец – это не просто жертвенное животное. Агнец – это наивысшая характеристика Божьей личности. Это сила. Это могущество. Здесь сказано о том, что он победил. И когда Иоанн смотрит, он видит агнца. Восьмой стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Почему? Потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу. Заметьте, вся атмосфера вечности наполнена Агнцем и тем, что он сделал. В этом его достоинство, перед которым падают ниц небожитель. Он кровью искупил нас Богу. Это самая значительная ценность масштабов вечности. Если мы будем читать дальше, у нас нет времени сейчас, мы сможем обнаружить, что после этого Агнец упоминается в 6 главе, в 7 главе, в 12, в 13, в 14, в 15, в 17, в 19, в 21 и в 22. Заметьте, половина книги Откровения говорит нам об Агнце. С самых разных сторон мы слышим там Агнец, Агнец, Агнец. Вообще Агнец чрезвычайно важен для нас, верующих людей, потому что наше торжественное заключение факта наших отношений с Иисусом Христом будет называться «Брачная вечеря Агнца». 19 глава Откровения, 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». То есть, когда мы соприкоснемся с Иисусом Христом в вечности, мы увидим прежде всего Агнца, того, кто отдал свою жизнь за наши грехи. Эта картина доминирует. И дальше посмотрите. «И сказал мне, суть истин, сии суть истинные Божьи, слова Божьи, и увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Это тот же Агнец. «Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя его, ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Заметьте, очень интересно. Вот это брачная вечеря Агнца, и вот он грядет. И он приходит здесь, сидящий на белом коне, верный и истинный, имя ему – Слово Божие – торжественный, могущественный, сильный. Ну, посмотрите, во что он одет. Облечен в одежду, обогренную кровью. Друзья, свидетельство жертвы, принесенной на Голгофском кресте, является самой большой драгоценностью вечности. Она присутствует везде там. Последний штрих перед тем, как мы помолимся, самый последний. 21 глава. Описание Нового Иерусалима, центральное место в Иерусалиме, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его». И дальше. «И Агнец». Господь Бог и Агнец там. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Друзья, сегодня мы исповедуем нашу веру в Агнца Божьего. Сегодня, когда мы преломляем хлеб, когда мы делим эту чашу, сегодня, когда мы поднимаем наш взор на Голгофу, друзья, это не просто вспомнить еще раз то, что произошло с Христом, когда Его распяли. Друзья, это наше исповедание веры в Агнца Божьего, который взял на себя наш грех для того, чтобы унести его навсегда. Друзья, сегодня мы торжествуем в победе, которая совершена Агнцем на Голгофском кресте. Таким образом, Агнец – это основание нашей веры, это наша надежда, это наша сила, это наша победа, это наш пример, это наше воодушевление, это наше прочное основание, это источник нашего мира, это источник счастья, источник богатой, полноценной жизни для каждого из нас. Это наша любовь, это смысл и цель нашей с вами жизни. Вот почему, дорогие мои, мы сегодня вспоминаем Голгофскую жертву Иисуса Христа. Мы сейчас будем молиться, я хочу предложить вам, давайте мы преклоним колени. Давайте станем перед Господом. И попробуйте осознать Агнца, которого Господь послал для того, чтобы унести ваши грехи. Попробуйте исповедовать вашу веру в Него. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы предстали пред Тобой сейчас, перед троном Твоей благодати, осознавая, что Ты всемогущий, сильный, всезнающий, осознавая, Господи, что мы абсолютно полностью зависим от Тебя. И мы предстаем сейчас пред Тобой, Господи, потому что Ты когда-то послал Агнца, чистого, непорочного, невинного. Ты послал его, Господи, за наши грехи. Только поэтому, Господи, мы со всеми нашими слабостями, со всей нашей греховностью, с нечестием, грязью, ленью, слабостями, многочисленными ошибками, гордыней, раздражением, злостью разной. Мы можем прийти к Тебе, зная, что однажды Агнец забрал это все на Себя. Для того, чтобы принять на Себя наказание за это все. Мы сейчас стоим пред лицом Твоим, и мы просим, Господи, помоги нам осознать Агнца. Помоги осознать Его драгоценность. Помоги, Господи, увидеть Его славу. Помоги увидеть силу Его победы. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас это было не просто умственное упражнение, чтобы это было духовное погружение в общение с Тобой. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сделал это возможным. Благодарим Тебя, что благодаря Сыну Твоему, Агнцу, пришедшему с небес, мы сегодня чисты, мы сегодня прощены, мы сегодня свободны от вины, мы сегодня можем поднимать наши взоры и в смирении, и с торжеством, и со страхом исповедать, что Ты действительно все во всем, исповедать то, что однажды Ты дашь нам эту встречу с Агнцем, которая никогда не закончится. Благослови, Господи, нас в этом. Помоги, чтобы для каждого из нас участие в вечере Твоей было ясным исповеданием нашей веры в Агнца. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!